Но если бы мы делали лишь то, что нам нравится, и отказывались делать то, к чему призывает долг, человечество до сих пор ходило бы без штанов. Что ж, я пройду мимо леопарда и даже не побоюсь сунуть голову в пасть той женщине. Кулачок старой леди храбро стукнул по столу, но голос слегка дрогнул, и Фандорин сказал: «Позвольте мне сопровождать вас. С леопардом я как-нибудь договорюсь. Что же до госпожи Флейм, то двоих спускать с лестницы труднее». Предложение было с благодарностью принято. У железнодорожного вокзала, старейшего во всей Англии, проходила благотворительная лотерея. Под ярко разукрашенной вывеской «Помогите добру, и Бог вознаградит вас! Главный выигрыш 500 фунтов!» стояло несколько больших барабанов с билетиками. Фандорин и его дама понаблюдали за тем, как идет торговля добром, до поезда оставалось еще больше четверти часа, а все равно заняться было нечем. Короткое время спустя внимание Эраста Петровича привлек один из лотерейных билетов, лежавший в барабане сразу за стеклом. Эта картонка ничем не отличалась от соседних, а все же было в ней нечто особенное. Продавец покрутил ручку. Билет переместился, затерялся среди других и вдруг вынырнул немного сбоку. Фандорин мог поклясться, что это был тот самый билет. Он один, во всей груди, будто излучал некое сияние. Поморщившись, Раст Петрович отвернулся. Не хватало еще наживаться на благотворительности. «Ах, если б не было так жалко Шиллинга!» — вздохнула мисс Палмер. «Внесла бы лепту в дело добра, а заодно попытала бы счастье. 500 фунтов — это разом решило бы все мои проблемы.
А, по-моему, делать добро, играя на корысти и прочих низменных инстинктах — профанация!» — сердито сказал Фандорин, еще не до конца одолев искушение. 500 фунтов и ему сейчас пришлись бы очень кстати.
— Позволю себе с вами не согласиться, мой милый Эраст, — взяла его под руку спутница, еще в конке испросившая позволение называть своего рыцаря по имени. — Добро обязано научиться быть товаром и жить по законам рынка. Одно из глубочайших заблуждений нашей цивилизации состоит в том, что преимущество добра над злом всем очевидно и в доказательствах не нуждается. Сатана, непровинившийся ученик Бога, — это две равносильные и равноправные корпорации. Я давно живу на свете и пришла к убеждению, что добро проигрывает злу по всем пунктам из-за того, что не умеет себя подать или, если угодно, продать. Победа Бога над сатаной и добра над злом никем и ничем не гарантирована. Упование в трудной ситуации на Божью помощь — чрезвычайно безответственная и инфантильная позиция.
— У нас говорят, на Бога надейся, а сам не плашай, — согласился Фандорин.
Мисс Палмер одобрила. Народ, придумавший подобную максиму, имеет хороший шанс на великое будущее. Ведь почему наш мир часто бывает ужасен? Почему в нем так много преступлений? Потому что зло торгует собой гораздо лучше. Человек появляется на свет, и ему с двух сторон предлагают товар на выбор. Ты можешь быть честным или быть мошенником, быть верным в любви или развратником, существовать по законам благородства или подлости. Сатана умело зазывает покупателей, убеждая, что быть мошенником и подлецом гораздо выгодней, а развратником гораздо приятней. Надо и Богу тоже перестать кичиться своей правильностью и поучиться законам торговли, если, конечно, ему не все равно, что с нами станет. Залог победы добра над злом — грамотная реклама, красивая упаковка и бонусы постоянным клиентам. Засмеявшись, Фандорин поцеловал даме руку. Мисс Палмер ему ужасно нравилась.
— Пойдемте, пора.
Они сели в вагон второго класса и 40 минут спустя уже были в Бате. Дом, в котором проживала бывшая пассия лорда Беркли, располагался в тупике, едва освещенном тусклым светом единственного газового фонаря. Оглядев глухие стены соседних домов, мисс Палмер заметила: «На месте мистера Парсли я не стала бы слишком полагаться на слова соседей. Джеффри вполне мог пройти незамеченным, особенно если это произошло в темный предрассветный час». Она тряхнула головой, подняла зонт повыше, накрапывал дождик, и мужественно двинулась вперед, стараясь не поскользнуться на мокрой брусчатке. — Ну, в бой! Как и можно было предположить по внешнему виду жилища, Прислуги мисс Флейм не держала, и дверь открыла сама. В проеме стояла высокая, массивная особа с плохо расчесанными полуседыми волосами и грозно разглядывала незваных гостей. За ее спиной виднелась узкая крутая лестница, ведущая на второй, по английскому счету, первый этаж.
— Что надо?
— спросила устрашающая особа густым голосом. Наверное, когда-то мисс Флейм была очень хороша, румяной, фрагонаровской красотой, но с годами милая пухлость перешла в корпулентность, а пикантный пушок над верхней губой превратился в подобие усов. Нетрудно было представить, как эта плечистая амазонка спихивает бедного мистера Парслия вниз по лестнице своими мощными ручищами. Удивительно, что она вообще позволила ему подняться.
— А, я знаю.
Мисс Флейм уперлась руками в бока.
— Вы опять из-за старого болвана Джеффа? Второй раз меня не проведешь. Два слова с глазу на глаз по важному делу, имеющему к вам прямое касательство. Так сказал старый орангутанг с бакенбардами дудки. Не впутывайте меня в ваши дрязги, катитесь к черту. Дважды повторять я не стану.
Было очевидно, что у этой женщины слово не расходится с делом, и Расту Петровичу оставалось только одно — вновь, как в случае с африканским зверем, прибегнуть к энергии ки. В самом деле, не драться же с представительницей слабого пола. Он очень пристально посмотрел ей в глаза, попытавшись сосредоточить всю внутреннюю силу во взгляде, а заодно, поскольку это все-таки была дама, слегка улыбнулся и задействовал инструмент словесного убеждения. «Сударыня, нам очень жаль, что мы вторгаемся в ваш дом». Но мисс Палмер проделала длинный путь, устала и промокла. Не позволите ли вы ей хоть немного передохнуть, прежде чем мы уйдем? То ли энергия ки сделала свое дело, то ли хозяйка была менее свирепа, чем казалось на первый взгляд, а, может быть, имелась еще какая-то причина, но мисс Флейм, тоже не сводя глаз с Раста Петровича, вдруг сказала:
«Ладно, можете подняться на минутку. Стаканчик грога налью, но на большее не рассчитывайте».
И, грохоча по ступенькам, пошла вверх первой. Подъем мисс Палмер занял значительно больше времени. Не исключено, что старая леди нарочно изображала немощность. — Как мудро я поступила, взяв вас с собой, — шепнула она. — Женщины этого типа всегда неравнодушны к брюнетам с синими глазами. Вскарабкавшись, они оказались в маленькой гостиной. Самой мисс Флейм там не застали, очевидно, отправилась за грогом. И посетителям хватило времени оглядеться. Вся комната была увешана старыми афишами и плакатами, изображавшими мисс Флейм в разных видах. Скачущей на лошади, идущей по канату, засовывающей голову в львиную пасть и даже вылетающей из пушки. Висел там и довольно скверный, но очень яркий портрет маслом. Не столько в фрагонаровой, сколько в рубенсовской манере. Во всяком случае, мисс Флейм была изображена на нем в позе и наряде Версавии. Пышность ее форм, пускай даже отчасти преувеличенная художником, воистину потрясала. «Вот какую она была! Роковая любовь бедного Джеффри!» — заметила мисс Палмер, рассматривая полотно. «Что ж, она изменилась. Теперь ее с полным основанием можно назвать его старой любовью». По-английски каламбур «Old Flame» «Старая любовь» звучал забавно, и Фандорин улыбнулся. Вернулась хозяйка. Она не только принесла кувшин с грогом и три стаканчика, но успела переодеться. Вот что значит привычка к молниеносным сценическим сменам наряда. Теперь на ней была просторная накидка, вся прошитая золотыми нитями, а голову украшал переливчатый шелковый тюрбан. «Молли Флейм — это актерский псевдоним?» — спросил Эраст Петрович, действуя согласно старинному правилу ведения расследовательной беседы. «Для начала спроси то, о чем объекту самому интересно говорить».
«Звучит красиво». «Сама придумала»,
— похвасталась хозяйка, залпом осушив стакан и немедленно налила себе снова.
17 лет это имя гремело по всему юго-западу, от Глостера до Уэймута и от Фалмута до Солсбери. Если бы меня не покусал лев в 69-м, на одних фокусах далеко не уедешь.
— Как это покусал? — ужаснулся Фандорин. — Боже! — она подошла к одному из плакатов, ткнула пальцем в нарисованного льва.
— Вот он. Его звали Чака. Зубище, что ножи у мясника. Вообще-то я сама виновата. Забыла вынуть заколку из волос. Ну, он и укололся.
Еле башку из пасти выдрала, глядите. Отставная циркачка опустила голову, сдвинула тюрбан. Сзади на шее и затылке у ней виднелись длинные бороздообразные шрамы. Тут Раст Петрович присвистнул, мисс Палмер поохала, и дальше беседа заскользила как по маслу. Через какой-нибудь час-полтора рассказов о былой славе на третьем кувшине Грога дошло и до истории лорда Беркли, по всей видимости, самого яркого эпизода в карьере укротительницы львов и сердец. Перечислив все безумства, которые совершил ради нее влюбленный граф, мисс Флейм наконец добралась до того рокового дня, когда его сиятельство пал у ее порога, сраженный кровоизлиянием в мозг. Но под конец Джефф совсем спятил, стал такие штуки выкидывать. Приходит однажды, глаза горят, любишь ли ты меня по горб жизни? Отвечаю, само собой, на что еще скажешь, когда у него губы трясутся и глаза на мокром месте? Я все продумал. Нас вовек никто не разлучит. Будем лежать бок о бок, как Ромео и Джульетта. И давай плести что-то про завещание, про Млечный Путь. Короче, бредит. Как выхватит пистолет? Честное слово. У меня поджилки затряслись. Не бойся, говорит. Я, мол, знаю, что женщины боятся выстрелов. Пистолет это для меня, а тебе я приготовил яд. И вправду сует какую-то склянку. Хорошо, я не растерялся, я всегда была девочка смышленая, с сумасшедшим спорить себе дороже. Ладно, я выпью, но тебе стреляться ни в коем случае нельзя. Завещание самоубийц юридически недействительно. Это мне один приятель рассказал, баристер, давно еще, ну, я и вспомнила. Схватила у него яд, налила в стакан, раз, выпила, и хрясть пузырьком об камин, только стекла полетели. —